Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Наша вера православна». Предлагаем вам прослушать беседу о жизни в Приднестровье с протоиереем Сергием Пантюшенко, настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского в городе Тирасполе и его супруги, матушки Ольги Пантюшенко. Здравствуйте, батюшка и матушка!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы для нас очень дорогие гости. Давно мы не виделись, давно не записывались. Из такого государства, так сказать, непризнанного, но нашего родного и для нас признанного, как Приднестровье, это любимая наша земля, где мы были неоднократно, где идет своя жизнь. И вот в контексте историческом, в котором мы пребываем, в связи сейчас и с военными действиями, и со всем, что вот происходит в мире, всех нас, особенно вот верующих людей, волнует и жизнь приходская, которая происходит, да и вообще жизнь просто людей Приднестровья, чем она наполнена. И еще хочу сказать, что наши сразу после вступительного слова наша передача выйдет еще чуть позже, и голосование у нас давно происходило о нашем главе государства, но это такое особенное какое-то историческое событие именно в Приднестровье, что было бы очень интересно услышать от вас, как и от живых свидетелей. Ну вот, я округлила два вопроса сразу.
Ну, если о голосовании. Ну вот, голосование за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы все за него голосовали, я хочу сказать. Наверное, даже без исключений, потому что такого подъема, такого вообще патриотического настроя мы давно не видели. Вот как сказала матушка, когда мы на голосование пошли, кстати, у нас голосование, в отличие от Российской Федерации, проходило всего один день. Но настрой у людей был настолько активный, настолько патриотичный, люди шли еще до голосования, уже стояли очереди. В 8 часов у нас открылись избирательные участки, в 6 часов уже стояли огромные очереди. И также, когда участки закрылись в 8 часов вечера, люди еще оставались на улице, не проголосовавшие. Весь день этот нескончаемый поток. Я сам простоял в очереди 2,5 часа. Мне показалось, что эти 2,5 часа, они прошли просто как 15 минут. Люди все на одной волне, с одним настроением, с прекрасным настроением. Все люди хотели показать то, что мы с Россией, то, что мы поддерживаем нашего президента, поддерживаем его действия. Вот. Ну, мне кажется, что это дорогого стоит. Если до этого, когда ты живешь, ты уже как бы в рутине житейской не замечаешь этого. Ты думаешь, что вот, наверное, у нас и патриотов-то уже нет. Вот уже и люди не те, и молодежь не та, ничего подобного. И молодежь у нас та, и люди те. Ну, наверное, наш выбор это всем показали. Маленькое Приднестровье, в котором за один день успело проголосовать 47 тысяч почти населения. Это, ну, наверное, лишь половина тех, кто мог бы проголосовать, но не успел, потому что если бы у нас еще были дни на голосование, люди бы шли и шли и голосовали. Ну, наверное, это такой всенародный праздник, который нас единит. Но единимся мы не только в таких политических моментах, единимся мы и в своей церкви, в нашей Русской Православной Церкви. Я не открою, наверное, большой секрет людям воцерковленным в том, что православный человек, христианин, он постоянно находится в борьбе, постоянно находится на войне духовной, на войне, которая проходит в душах и сердцах наших людей, верующих. И, конечно, это борьба добра и зла, добра Господа нашего Иисуса Христа и тех наших братьев и сестер святых, которые находятся рядом, и тех сил зла, которые нас всех окружают. Но в последнее время мы видим, что эти силы зла, они выходят и наружу. Мы видим это не только на примере уже наших душ и сердец, но и видим это и на примере окружающего мира. Посмотрим, как это все сейчас, в данный момент, захлестнуло и Европу Западную, и ту же Америку. И, конечно же, нельзя не сказать, не упомянуть о самой Украине, которая для нас очень важна, потому что это наш сосед, который находится очень рядом. Кто не знает, я скажу, что Приднестровье – это очень маленькая, узенькая полоска земли, которая находится между недружественной Украиной и не совсем дружественной Молдовой. И поэтому все происходящее нас касается, нас, приднестровцев, я имею в виду, касается очень-очень живо. И в это время я вижу, что нужно людям выбирать между добром и злом. Очень остро стоит вопрос, или ты за ценности тех, кто против Христа, если ты за ценности европейские, если тебе нравится, когда нет мамы и папы, есть родитель номер один и родитель номер два, если можно свой гендер менять каждый год по закону, вот это называется ценностями, или ты за семейные ценности, ты за ценности христианские, за нашу православную церковь. Вот это выбор, перед которым мы сегодня все стоим. Может быть, в России сегодня это не ощущается так остро, как в Приднестровье, потому что все-таки человек, живущий на просторах великой страны, он не видит этого, он как бы не ощущает на себе. То для нас, живущих в Приднестровской Молдавской Республике, это очень остро стоящий вопрос. Потому что это маленькая полоска, где у нас там в самом широком месте, по-моему, 15 километров, ширина всего нашего государства. Мы не можем поехать ни туда, ни сюда, никуда. То есть мы можем только находиться тут сами в себе и с собой. Нас окружает мир, который нас не принимает. Не принимает и как православных христиан. Хотя ведь и украинцы православные христиане, и молдаване православные христиане. Ну, до чего довели украинскую православную церковь, мы все с вами видим. Вот где одна часть просто отказалась от своего патриарха и пытается как-то выжить. Ну, я не знаю, я никого не сужу и вам не советую, ну, думаю, что хорошего там мало. Вот, а другая часть вообще просто предала православие, далеко ушла от него. И Молдова, которая все-таки пока держится в православии, но раздирается иноземными церквями, называющими себя православными. Там, вы знаете, что в Молдове там большая экспансия румынской православной церкви, которую поддерживает правительство Молдовы, которую как бы продвигают там на всех уровнях, как и на Украине. Там ведь верных канонической православной церкви, ну, намного больше, чем всех остальных.
Большинство.
Большинство. Также и в Молдавской республике, в Молдове, там тоже большинство верных молдавской митрополии Русской православной церкви. Но все условия создаются только тем, кто против. Кто против Русской православной церкви? Люди постепенно начинают забывать, откуда и православие взялось, и историю своей страны. Ну, вы сами посудите, когда люди уже называют свой язык не молдавским, а румынским, когда история уже не Молдавия, а Румынии, ну, к чему это может привести? Вот в таких условиях приходится сегодня бороться и выживать любому православному человеку на берегах Днестра.
Да, батюшка, вот по известным данным с самой Украины, уже в так называемое ПЦУ были отняты, не перешли, а именно чаще всего все-таки были захвачены храмы, 1400 храмов. Это катастрофа, учитывая количество, миллионы людей. Канонической церкви это просто преступление. Поэтому одно это, мы понимаем, что Господь, Он заступится за свою церковь, и никогда так это все не останется безнаказанным. Ну и сейчас вот я хочу, чтобы матушка Ольга сказала тоже свои впечатления, рассказала о них, поделилась своими размышлениями о том, что происходит в Приднестровье, в дополнение к дорогому отцу Сергию.
Спасибо за такую возможность. Господь поругаем не бывает. Поэтому эти испытания, ну мы знаем, что как раз в испытаниях таких закаляются души, сердца, проверяется вера наша, наших детей, близких. Наверное, нам нужны такие испытания. Хочется, чтобы прошло все полегче, чтобы люди все-таки не страдали. И поэтому, когда вот были выборы, да, было очень приятно видеть этот подъем в людях. Очень умилительно, когда шли на выборы семьями, там вели под ручку маму свою или бабушку, там молодые люди, тут же деток придерживали. Там где-то мы видели, шли дедушка и бабушка, такие уже старенькие, и за ручки держатся. Но это было настолько трогательно, что, ну, до слез.
Это изъявление народа, искренне. Почему я акцент сделала на этом событии, хотя для нас в первую очередь важны духовные события, а это и следствие духовных событий, такое изъявление народа. Потому что это напоминает немножко вот то, что происходило, связанное с событиями в Крыму. Есть этому и видео, и свидетельство. И когда сейчас после вот Приднестровья, я почему уже по прошествии времени даже об этом говорю и спрашиваю вас, как у живых свидетелей, потому что ну, много искажений и лжи, и очень важно, чтобы рассказали те, кто там живет и чем дышит, как говорится. И скажите еще, пожалуйста, вот вы здорово до нюансов вот описали ситуацию, а в плане вот церковной жизни, в чем вы видите особые проблемы тоже в Приднестровье в жизни церкви в связи со всеми обстоятельствами? И в свое время у вас там даже был какой-то женский совет. Вот если он остался, или вообще какие-то свои воспоминания или впечатления, расскажите, пожалуйста, об этом.
Немножечко это все поутихло, конечно, сейчас. Помещение отобрали. Ну, там так случилось. Новое помещение мы так и не нашли. Все равно проводится сбор вещей, одежды. Ну, всегда есть люди неравнодушные. Либо если у них есть просто вещи, хорошие вещи, выбросить всегда жалко, отдать ближнему, кто может доносить, или там и новые отдавали часто вещи, то вот так вот.
То есть это вспоможение неимущим, да?
Да, неимущим. Мы помогали мебель, посуды. Ну вот у человека осталось 5 чашек в наборе. Он ему уже не нужен. А для кого-то это жизненно важно.
Ну, что было интересно и важно, как мало где, этот у вас все-таки был союз именно жен священников, которые таким образом находили деятельное применение своим силам, хотя большинство, наверное, многодетные. Вот у вас уже 8 внуков. Это тоже такой вот дар Божий. И у всех, в основном, наверное, матушек. И вы находили время, все-таки и сейчас находите, и занимаетесь еще какой-то благотворительной помощью.
Конечно. У нас много прихожане участвовали, там, помогали в переборе, там, в приведении в порядок, где-то подшить, что-то простернуть, посортировать. Но люди принимали участие и с удовольствием тратили свое время на благотворительность.
Машка Ольга, а вот в плане приходской жизни в связи с такой усложнившейся ситуацией, меньше связи, раньше к вам приезжали, я знаю, из Украины, из Одессы, приезжали из Кишинева, и очень любимый, популярен, если можно таким светским языком сказать, отец Сергий, известный священник. Сейчас границы закрыты, все сложнее, но тем не менее, что больше всего волнует сейчас людей, помимо выживания бытового, которое объяснимо и необходимо, в плане духовном, какие запросы? Мы еще с этим вопросом, конечно, к отцу Сергию обратимся, но все-таки вы как помощница и свидетельница, что скажете?
Ну, люди едут. Меньше, конечно, сложнее сейчас с границами, с таможнями, но люди тянутся, едут. Ну, конечно, по семейные, бытовые вопросы, совместного проживания, найти какие-то общности. Вот священник, конечно, может и направить, и помочь, и поддержать. Именно как положено православному человеку соблюдать. Люди тянутся, молодежь тоже хочет жить по православным канонам. Это очень хорошо, и я бы не сказала, что сейчас стало их меньше. Ну, тяжелее добираться. Но есть телефон, есть видеосвязь, можно также пообщаться, также поговорить. Ну а за границей таможень не очень дружественных к нам, к приднестровцам. Конечно, мы не можем привезти иконы, обновить иконостасы там или просто иконы. Мы не можем привезти изделия там из серебра и людям, которые хотят там крестик красивый иметь. Может быть, спаси, сохрани, колечечко там, утварь тоже. У нас очень это все сложно. Сейчас невозможно. Вообще это невозможно сейчас.
Вот нам бы здесь находящимся надо помнить и благодарить Бога, как еще мы хорошо живем и сколько у нас возможностей. Мы к этому привыкаем, это становится обыденностью, а ведь это особый дар Божий, вы это чувствуете. Ну, сейчас вот батюшка еще скажет о тех проблемах церковных и проблемах духовной жизни, с чем люди приходят.
Люди приходят, конечно же, сейчас больше с тревогой. Тревожность в обществе, ну, понятно, что она сейчас повышенная, а в нашем регионе так тем более, потому что мы находимся в 60 километрах от города Одессы. Вот, конечно же, тревожность очень большая. Ну, поскольку Приднестровье, она так находится между всеми, между Молдовой и между Украиной, ну и раньше и Россия от нас не так далеко была, то сейчас, в данное время, конечно же, с Украиной у нас закрыты все границы, причем не по нашей инициативе, их закрыла Украина. Он считает нас просто каким-то врагом и монстром. Нашу маленькую республику.
Союзником России считают, да?
Ну да, наверное, мы такие грозные, до нас боятся. Я шучу, конечно. С другой стороны, вот матушка правильно сказала, что мы не можем даже обновить иконы, потому что раньше мы могли привезти или из Москвы Софрино, или же купить что-то и привезти с территории Украины. То на сегодняшний день мы ничего не можем, с Украины вообще ничего не можем везти, потому что любая церковная утварь у них считается сейчас контрабандой. Вот если везти через Молдову, ну а с Россией это вообще физически невозможно, там 7 границ надо проехать, ну понятно, что
зато, как мы знаем, вот сейчас сильнейшее было искушение, когда как раз через 7 границ Европы провезли иконы, в которых была взрывчатка. Впервые такое большое искушение, угроза таких терактов, именно связанных с церковью, такой прямой удар по церкви, попытка была, слава Богу, что смогли это обнаружить, и у нас даже сейчас запрещено приносить в храмы, дарить, передавать иконы. То есть это, ну, как вот такое дьявольское, четкое вот на разделение опять, на усложнение. И в таких вот очень вещах важных, тонких, вот, и главное, оно достаточно неожиданно.
Ну, враг бьет всегда по самому дорогому, по самому, наверное, такому тонкому, что для православного человека может быть дороже из материального, видимого. Конечно же, это и икона тоже. И когда, я не знаю, вот эти вот, ну, безумцы, которые вкладывают взрывчатку в иконы, это, ну, я считаю, что это безумие, но это еще и огромное святотатство,
которое безнаказанно не останется от Господа.
Я не думаю, что можно быть православным христианином там любой деноминации, любой церкви, там дружеской, недружеской, какого угодно. Но как ты можешь быть вообще христианином, называть себя таковым и ложить в образ Божьей Матери или Господа нашего Иисуса Христа или святых вот эти вещи, которые могут потом убить людей? Ну, это вообще как бы не укладывается в человеческий мозг.
Ну, это уже не люди, очевидно, это уже спецслужбы, очевидно, это уже такое беснование открытое просто. И это вот тоже такой знак нашего времени. И в то же время, вот рядом с такими событиями, вот такой настрой людей в Приднестровье, даже который вот просто показал на этом голосовании, это тоже такой жизнеутверждающий для нас знак, очень важный. У России к Приднестровью особое свое отношение. Все это знают, и все надеются на то, что мы обязательно будем вместе.
Ну, приднестровцы вообще тоже как бы своя история и свое отношение к России – это отношение, конечно же, дружеское, потому что у нас треть населения вообще граждане Российской Федерации. Ну, а остальные две трети, у кого нет российского паспорта, ну, тот, значит, в душе патриот Российской Федерации, потому что невозможно жить в такой стране, как наше Приднестровье, и не быть патриотом России, потому что иначе мы бы не выжили. Все эти годы мы держимся только вот на любви и поддержке России.
Батюшка, если вот вспомнить события после распада СССР, вот дикого того времени, когда Приднестровье было горячей точкой, столкновение с Молдовой, этого забыть невозможно. Я помню, по прошествии времени мы говорили с людьми, кто был свидетелем этого. Это было, ну, чудовищно. И по прошествии лет, уже находясь там, мы там неоднократно бывали, вот у вас бывали, мы видели, что у людей внутри Приднестровья вообще никаких разделений, поводов для конфликта вообще не было. Может, даже меньше, чем где-либо в других местах. То есть прекрасно уживались, помимо русского населения, украинского, молдавского, какие там еще польские, какие там вот села.
Болгары, поляки, гагаузы.
Да, ну это абсолютно. И мало того, атмосфера, вот сколько мне помнится, когда мы приезжали из Москвы, где здесь перекресток путей, и можно было столкнуться всегда с какими-то махинаторами, мошенниками, всегда такие зажатые москвичи приезжали. А там ощущение в некотором смысле законсервированности советского, но в лучшем проявлении. И люди были открыты, доброжелательны, и наоборот, там, то есть то, с чем мы сталкивались в том же санатории или еще где-то, а тем более при храмах. И казалось, что возобновить эту вражду уже невозможно. Западные спецслужбы и агенты с купленными людьми, они, как говорится, не дремлят, это понятно. И тем не менее, мне кажется, что там раскачать вот на подобные вещи сейчас, кажется, что это практически невозможно.
На межнациональную вражду, я думаю, что невозможно, потому что Приднестровье, оно сохраняет лучшие советские традиции, дружба народов. Вот, когда споры идут на Украине, в нашем ближнем соседе и братском народе, как мы все считаем, все там спорят о том, там, можно ли делать русский язык вторым, это хорошо ли это или плохо. У нас в Приднестровье с момента создания Приднестровской Молдавской Республики три государственных языка. Русский, украинский, молдавский. И ни у кого не вызывает это вообще никакого недоумения, никаких противоречий, ничего. То есть, пожалуйста, у нас делопроизводство может вестись на трех языках, на каком вам удобно.
Ну, это залог мира. Ну, понятно, что в Украине вкладывалось это мина, и разделение это было нарочито, и потом страна большая там и сложная, она сложная составляющая. Как мы знаем, и над ней произведен огромный эксперимент сложный с разными технологиями, и вот печальный результат мы видим. Но, тем не менее, мы надежду не теряем, что все-таки победит не ненависть, а любовь. И вот о том, как это на месте, несмотря на то, что были вот такие там в Приднестровье в те годы, после развала и были жертвы, и убиты были люди, а тем не менее смогли это пережить и остаться нормальными людьми, и эта вражда не разделила. Вот, матушка, как вы думаете, почему так получилось? И довольно быстро эта рана зажила?
Ну, во-первых, все равно мы православные все. У нас есть прихожанка, она вдова. В результате тех событий, которые были у нас в начале 90-х. Но она ездит к нам, она знает наши настрои, она никогда ничего не говорила против. Говорит, да, нас так правительство поставило друг против друга.
А она откуда?
Она с Кишинева. Она очень много помогала и помогает, и поддерживает, и всегда едет за благословением, за советом. И люди, которые ехали, беженцы тоже она принимала. Ну, не только она одна. Когда ехали беженцы, очень молдаване, у нас в Приднестровье,
с Украины
беженцы, когда ехали сейчас, вот, помогали, поддерживали и оставляли у себя на ночлег, и продукты давали, и деньги давали, помогали таможню прийти, ну, там, в Румынию, кто дальше туда, если ехали,
на Европу,
в Румынию. Мы перевозили много верующих православных людей с Одессы, с других регионов, они ехали в православные храмы, монастыри, ну, не туда дальше, боялись, конечно, они всего этого. И нас очень объединяет вера, Господь. Люди едут, у нас прекрасные отношения, много молдаван к нам ездит, и те события, они не вспоминаются, потому что все понимают, что была неправильно проведена политика именно со стороны Молдовы, что они пошли на поводу Европы, ну, тоже Румынии. Ну, так пережито, так Господь дает, наверное, что прощение у нас выше какой-то злобы, обид. Поэтому все у нас мирно, дружно.
Слава Богу, ну вот давление и со стороны Румынии усиливается. Опять же, мы знаем, что сама по себе Румыния – православное государство, и там очень на даже таком бытовом религиозном уровне, обрядовом, люди очень церковные. Опять же, касается политики, когда ставятся такие управители во всех странах, которые часто вообще не являются вообще не религиозными, и даже часто в Европе и не семейными людьми, бездетными и прочее. То есть подкупленная верхушка потом диктует большинству. И вот с Румынией, очевидно, то же самое. Но мы помним, и вот, может, вы скажете немножко, для нас связующим звеном являются, например, знаменитые молдавские монастыри, куда мы ездили со стороны Приднестровья. Для нас любимый тоже святой Паисий Величковский, который переводы церковных текстов, вообще с ним столько связано. Это, опять же, молдавские монастыри. Но это такие вот узловые вещи в духовной жизни. И вот, ну скажите, эти же святыни, вот они вам близки, вы их знаете вообще, как вот это ваше родное. И этого никто не отнимет, как говорится, вот этой духовной связи с той же Молдовой, например.
Ну, конечно же, потому что у нас общее православие, у нас общая русская православная церковь, которая нас связывает. И как бы не хотели наши враги разделять и тело молдавской митрополии православные на разные части, я думаю, что мало у них что получится, потому что это единый организм, и все равно большинство людей останется верными русской православной церкви, нашему митрополиту, потому что ну, по-другому быть не может. Монастыри функционируют, история, она как бы поругаема тоже, как и Господь, не бывает, потому что это то, что уже свершилось, его уже не переделать. Ну вот сейчас, даже если мы посмотрим с вами на тексты, когда говорят, что вот румынская церковь, она более правильная, там вот все у них там на румынском языке, на латинице книжки, на латинице молитвенники, на латинице там вся богослужебная литература. Но когда начинаешь самим румынам объяснять, что посмотрите на свои книги, на свои старые книги, которые до 18 века, там вы не найдете ни одной латинской буквы. Это же вам принесли...
Латиняне.
Ну да, это вам не Российская империя принесла, там, как они сейчас рассказывают на штыках там, или еще на чем-то. Это ваша история, это ваш выбор. Вы получили и алфавит, и письменность, и литературу. Ну, на то время это была церковная литература, да. Вы ее получили в том виде, в котором она и существовала до принятия латиницы, которая не так давно, в каком она в конце 18 века, по-моему, там появилась только, вот создана французами искусственно. До этого все было у них на кириллице, очень много как бы и слов общих. Не потому что кто-то кого-то там как-то ассимилировал, нет, потому что оба наших народа жили вместе, рядышком. И они, конечно же, делали заимствования, мы от них, они от нас. Вот все жили дружно. Так и сейчас, я думаю, что на сегодняшний день никому не удастся поссорить и Молдову с русскими и украинцами в Приднестровье, и тем более наших болгар, наших гагаузов, говорю наших, потому что ну, все мы один приднестровский народ. Вот, а когда мы вместе, ну, кто нам страшен? С нами Бог.
Если Господь с нами, то кто против нас?
Да, это очень важно сейчас сохранить. Для России вообще Приднестровье – это вообще знаковое такое, вот, ну, когда говоришь или слышишь. И вообще часто даже на уровне политическом вообще это всегда звучит принципиально, что и если бы Россия, не дай бог, даже как-то бы оговорившись, что от Приднестровья будет отдано, это бы воспринималось как предательство и как просто удары, пощечины. Это даже ну, люди наши это вообще не воспринимают никак. А я вспоминаю еще ваших дивных соратников. Вот, к сожалению, и пандемия чуть раньше, но вот особенно пандемия, унесла жизнь очень многих замечательных ваших друзей и отцов, которые вот на этом небольшом пространстве несли этот духовный заряд этой жизни духовной, оптимизма, радости. Я знала этих людей. И вот потом выяснилось, что многие из них умерли. Например, тот же отец Василий Карпов, архимандрит, который очень любил нашего отца Дмитрия Смирнова, слушал его проповеди, но сам был совершенно оригинальным человеком с каким-то неповторимым Богом данным обаянием, вот, который много раз менял место его, как монах его, с места на место перемещали, и при этом он оставался ну, таким столпом, это богатырь был. Конечно, Господь в лучшее время забирает на небо, но вот Вот вспомните о своих соратниках. Отец Вадим, который казачество окормлял. И вот
войсковой священник нашего Черноморского казачества.
Да, я с ним записывала интервью. Сейчас вы подробнее о них вспомните. Ваш иконописец Игорь, о котором мы говорили, с такой удивительной судьбой из Америки, который писал икону царственных мучеников у вас большую. Вот о них скажите.
Да. Державную икону Престой Богородицы тоже он писал. Удивительный человек, он лет 8 прожил в Америке, но остался верен родному Приднестровью, он коренной тираспольчанин, вернулся и уже никуда не хотел уезжать. Но, к сожалению, пандемия унесла.
Как его фамилия?
Винюков.
Игорь Винюков.
Игорь Винюков.
Иконописец, Царство Небесное.
Да, вот это отец архимандрит наш, отец Василий Карпов тоже, безвременно почивший. До пандемии еще, ну и да, вот недавно совсем ушедший от нас отец протоиерей митрофорный Вадим Трощинский. Он же войсковой священник Черноморского казачьего войска, человек, который очень много сделал и для Черноморского казачьего войска, и вообще для нашей Тираспольской епархии. Наша земля Приднестровская богата и святынями духовными, ну и людьми духовными тоже. Поэтому, ну, раз так случилось, значит, Господь призвал. Даст других духовных людей, да мы уйдем, кто-то будет на нашем месте.
Ну, они уже, как говорится, на небе, наверное, предстательствуют, молятся. Ну,
точно, в лучшем месте.
Они в наших душах, в сердцах. Тот же Игорь Винюков перед самой своей смертью написал нам красивый витраж. Первый раз он пробовал. Мы заказали ему витраж, нам надо было, и он нам Богородицу.
Иконы знамения Курской, да.
Мы себе в квартиру хотели очень. Это для него был эксперимент, и на память он о себе оставил нам такой эксперимент.
Буквально закончил за несколько дней до своей смерти.
А вот его большая икона царственных мучеников у вас в храме так и стоит, да?
Да, да. На снятие пятой печати она, вот эта икона царственных мучеников. Потом призрено смирение икона, тоже его работы. И
державная?
И державная, да, державная икона тоже.
Ой, какие удивительные люди, Царство Небесное. Скажите, а казачество, как оно сейчас себя ощущает, чем оно дышит?
Ну, наше казачество – это вообще особая тема, как бы для меня очень близкая, потому что я долгие годы являлся тоже войсковым священником Черноморского казачьего войска. Ну, сейчас уже как бы на покое окормляю станицу Ближнехуторскую нашего же войска. Ну, казачество – это, наверное, та православная опора народная, которая должна быть в каждом. Про Россию это понятно, но Россия большая, но в каждом таком небольшом государстве православном, наверное, вот именно казачество составляет то ядро, которое несет в себе не только популяризацию нашей веры, но прежде всего ее защиту. Ну, казак издревле, он рыцарь, защитник своей веры.
Это когда он связан с православием. Мне приходилось давно-давно брать интервью с духовником Донского казачества нашего. И тогда он сказал, ну, известная такая фраза, которую он из собственного опыта, что, наверное, касается не только казаков, а вообще любого человека, что без православной веры казак – это бандит. А если в православной вере, то это рыцарь и защитник. Вот так и получается. Сейчас это особенно.
Есть. Конечно, конечно же. Ну, абсолютно согласен с Таманом. Потому что, ну, изначально мы все историю казачества-то знаем, да, казачество – это люди, которые живут на порубежье государства, которые…
Принимают первый удар всегда.
Да, принимают всегда первый удар, да, если они не связаны с православной верой, если они не защищают православную веру, если они не защищают тот народ, который живет там в глубине государства, то это, конечно, да, это разбойники, которые просто грабят караваны.
Наши станичные казаки, казачество, атаман, я просто скажу именно за нашу. Я знаю по всему Приднестровью, потому что мы же общаемся, принимают казаки активное участие в жизни церкви, на службы ходят, помогают, поддерживают где-то что-то, когда надо. Всегда они у нас впереди.
Да.
Поэтому мы очень, конечно, им благодарны, мы гордимся, что у нас такие ребята. Спасибо Богу, что они есть.
Хочется добавить, да, словам матушки, то, что сейчас в эти вот тяжелые дни, как бы для всех, много молодежи приходит. Приходит, поступает в казачество, а как бы вступить в ряды казачества не так просто. То есть проходит...
Испытательный срок?
Да, там есть испытательный срок, и верстание казака. То есть,
это что такое?
Это человек дает присягу, клятву, обязательно его торжественно как бы принимают там с ударами плети, да, и всего остального. Он обязуется чтить прежде всего православную веру, обычаи и традиции предков и защищать свой народ. Вот, поэтому это и почетная, и в то же время вот обязанность и каждого человека. Но в то же время и в данное время, наверное, вот это то, в чем мы видим подъем и патриотизм нашей молодежи. Когда люди приходят не просто так для того, чтобы там, ну, где-то покрасоваться там, перед девочкой там форму поносить или еще что-то, а люди приходят, молодые люди приходят осознанно для того, чтобы стать на защиту своей веры и своего дома, своих, ну, что там говорить, своих семей. Вот хочу рассказать один курьезный случай из жизни нашей станицы. Вот у нас, когда, может быть, юмор не совсем как бы смешной, немножко черный, но вот, в принципе, как бы...
Как есть, да?
Мне кажется, да, не такой уж и черный, такой серый, наверное. Но было так, у нас есть казак, который в нашей станице Ближнехуторской, который не живет ни на Ближнем хуторе, ни в Тирасполе, живет в Кишиневе. Ну и с началом СВО, когда там страсти кипели, как бы мы не знали, что будет у нас в Приднестровье, как что, ну и казаки, наши станичники, копали водопровод своему товарищу. Вот, выкопали канаву и сфотографировались на фоне этой канавы. И послали, значит, этому товарищу в Кишинев. Вот, он спрашивает, что это такое. Ну, они пошутили, говорят, а это мы готовимся отражать, короче, тут, значит, враги на нас идут. Вот окопы роем, будем, значит, защищаться. Но самое интересное в этом то, что этот человек, наш казак, он живущий в Кишиневе, он вместо того, чтобы забрать свою семью, испугаться там и уехать куда-то, ну, как бы логично было, да, спасти семью, куда-то уехать. Он, значит, собрал жену, детей, погрузил в машину и приехал в Тирасполь, ну, на Ближний хутор.
Ближе к окопам.
Да. Мы спросили, а ты что приехал? Он говорит, так вы же сказали, у вас тут опасно, на вас наступают. Вот я всех взял, приехал защищать Приднестровье.
Помогать вам.
Помогать, да. Вот.
Ой, очень такие яркий, красочный пример. Еще о многом хотелось бы, я думаю, что это наша не последняя запись. В заключение, как обычно, что бы вы могли сказать, как жители Приднестровья, нашим радиослушателям нашей страны, нашей России?
Братья и сестры, мира вам, добра, духовного совершенствования, и все будет хорошо.
Батюшка, вот перед тем, как матушка скажет, вы как-то вот в разговоре недавно совсем сказали о том, ну вот делились тут впечатлениями, когда бывают чем-то очень недовольны, критичны, с таким либеральным уклоном жители вот России, особенно столичных городов, вы сказали, надо вот их бы взять и отправить пожить вот в Приднестровье. И это не первый раз я слышу, что люди, которые оказываются где-то за границей, вот у нас есть такой замечательный романах, которые в Казахстане, они нас учат любви к России. Большое видится на расстоянии. Вот какие-то вещи больше понимаются и острее чувствуются, когда ты, во-первых, понимаешь, что ты можешь потерять на фоне вообще происходящего. И вообще острее и очевиднее многое становится. Я вот в этом смысле хотела, чтобы вы сказали нашим радиослушателям.
Ну, это да, это правда. Бывают такие случаи, особенно, конечно, это горько слышать где-нибудь в Москве, скажем так, в уголках удаленных от всяких боевых действий, от всего, где люди сетуют там на какие-то неудобства, на то, что СВО им доставило там какие-то неприятности и прочее. Но в таких случаях мне всегда хочется сказать, дайте нам этого человека хотя бы на неделю, мы его научим любить родину. Дело в том, что человек, когда живет как бы, ну, в таких тепличных условиях, где-то вот, ну, в самой России, где ничего не ощущается, где все мирно, спокойно, и как бы он переживает там только за то, значит, там есть у него ямка на дороге, нет у него ямки на дороге, там вовремя у него мусор вывезли там из двора или не вовремя. Ну, если человек забывает о том, что есть более глобальные проблемы, когда ты понимаешь, что никому до нас нету никакого дела, кроме Владимира Владимировича Путина, то я не думаю, кто захочет голосовать за кого-нибудь другого. То есть у нас люди очень быстро учатся любить и родину, и президента.
Понятно. Матушка, что бы вы сказали?
Ну да, тепло и благо, они расслабляют. И когда ты понимаешь, что для того, чтобы не стало твоей семьи, твоего жилья, твоей жизни, а ты еще не все успел, и хотелось бы что-то еще успеть, там достаточно, ну, 15-20 минут, и все. Немножечко по-другому воспринимается. Когда препятствие, там, ты не можешь поехать, куда ты хочешь, как ты хочешь, тоже не очень приятно. Ну, это все можно, конечно, пережить. Все-таки надо любить свою родину, ценить, тем более на фоне. Посмотришь, ну, интернет, телевизор, посмотришь, какие президенты, и понимаешь, ну, вот это вот умный, рассудительный, настолько интеллигентный человек. И смотришь на то, что ни семей, ни детей, ни ценностей, ни веры.
На Западе, да?
Ничего нету. Кто-то здоровается там непонятно, с какими духами. Как я не понимаю, это позор для огромной страны иметь такого президента.
Как
уже
в Америке,
оставьте,
да?
Дедушку, пусть он уже отдохнет. Но всему же свое время. Тут полон сил. Здравый смысл, здравый. Да, он защищает свою страну. Как добрый, рачительный хозяин. Не всегда все получается. У нас у каждого в семье тоже есть недостатки. Мы не всегда все успеваем. Мы не все сразу можем заметить, там, вовремя сделать. Но мы же делаем, мы стараемся и что-то приводим в порядок. Так и тут. Сложно охватить такие территории. Такой народ разнообразный, столько же стран. И по вере, и по уровню жизни, и по традициям. Это очень сложно, надо это понять, поддержать, помочь, где мы можем. Мы должны делать то, что мы можем, а там уже как, конечно, получается. Но на него можно положиться. И мы, приднестровцы, живем уже больше 30 лет верой, надеждой и ожиданием.
Спасибо, спасибо вам, дорогие батюшка и матушка, за ваш такой искренний, теплый разговор. Будем вас ждать в гости, и мы надеемся, что в следующий раз, когда мы увидимся, будут более добрые новости, хотя ситуация усложняется, и мы верим в промысел Божий. Спасибо.
Спасибо и вам, Надежда.
Всего вам доброго.
Всего самого
наилучшего. Всего доброго всем нашим слушателям.
Мира, добра, любви.
Вы прослушали беседу в рубрике «Наша вера православна» о жизни в Приднестровье с протоиереем Сергием Пантюшенко, настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского в городе Тирасполе и его супруги, матушки Ольги Пантюшенко. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное. Это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.